Привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста «Больше, чем код», и он представляет собой беседу двух программистов, которые обсуждают все, что нам придет в голову. Два программиста — это Шагена Ганджиян и Артем Дайнеко.
Привет! Привет, Артем!
Вот, привет!
В Мюнхене вечер, в Москве тоже вечер, и мы, друзья, решили поговорить с Артемом. И сегодня тему предлагает Артем.
Да, сегодня мы будем разговаривать про успех. Все под этим понимают разные штуки. И мы вот сейчас сначала поговорим, как я вообще пришел к этой теме. Читал я какой-то блокпост, хотя это на самом деле не важно. Важно то, что я наткнулся на интересную статью по социологии. Называется она «Mundanity of Excellence». Ну, то есть, если переводить на русский язык, это будет как «Обыденность превосходства». Статья описывает пловцов. То есть, чувак пошел, начал изучать, как пловцы на разных уровнях добиваются побед. Что вот есть региональные соревнования, есть там городские соревнования, есть там Олимпийские игры, где и эти ребята между собой не соревнуются, и конкретно у пловцов у них есть вот несколько дисциплин, и в каждой дисциплине ты можешь понять, кто молодец. Если ты быстрее всех проплыл, то ты молодец. И у тебя очень много, все твои тренировки направлены на то, что ты плывешь быстрее в итоге. И вот у них там, собственно, вот эти вот уровни. Ты сначала такой на соревнованиях собственного клуба что-то начинаешь добиваться. Ты такой оп-оп-оп. И прокачался. И ты потом идешь на соревнования городские. Ты теперь на городских соревнованиях нормально. Ты уже в соревнованиях клуба, ну как бы не участвуешь. Ты такой крутой перец. Понятно же всем, что ты выиграешь. Идешь только на городские, ну, там, или...
Понял, о чем ты? Вот. О том, что схема прихода к успеху спортсменов прозрачна. Вот. Но ведь это же скорее исключение. То, что ты описываешь, это как раз тот социум, где как раз эти правила очень ясны, да, игры. Как в ролевой игре практически. А у остальных-то, да, не только программистов. У всех-всех остальных это не так. То есть, если ты инженер, ты не соревнуешься, как ты быстрее спаяешь там что-нибудь. Вот. Извини, что перебил, это так.
В статье там есть много интересных моментов. Там он говорит, что если ты стал крутым, то ты как бы всегда крутой. Если ты там добивался, ты, допустим, до Олимпийских игр доходил, то ты потом к этому вернешься, даже если ты условно несколько лет уйдешь из спорта. Потому что, ну, как бы вот эти все практики, которые ты нарабатывал годами, они никуда не уходят. Дело не в том, что ты просто натренированный, а дело в том, что ты именно у тебя скилл. Статья очень интересная, я очень рекомендую по независимым причинам, но вот я просто захотел вот найти какие-то такие вот практики, которые тебе позволят так сказать, что вот теперь я скилловый программист.
Расскажи чуть подробнее, я пока не понял. Это то, что ты описываешь, звучит как завязка статьи, а сама статья, она в итоге про что?
Я, собственно, сказал поинт статьи на самом деле. Обычно же считают, что спортсмен выигрывает, если он более тренированный и побеждает дисциплина. То если ты вот такой дисциплинированный, у тебя хорошие физические данные, что ты тренируешься, и вот ты на пике своих тренировок начинаешь выигрывать вот эти Олимпийские игры. А он говорит, что как бы, ну, вообще не то. Есть вот, допустим, отношения, есть какие-то характерные практики, допустим, плавание там каким-нибудь правильным способом. Что ты какие-то мелкие штуки делаешь, что типа, вот теперь правильное положение руки у меня, это выигрывает мне полсекунды. И просто на топовом уровне у тебя уже этих техник очень-очень много, и ты плаваешь как молодец, и ты, в общем, на вот этих всех уровнях, на своем уровне выигрываешь. А потом ты как бы производишь скачок на следующий уровень, когда у тебя какой-то барьер проходит, и ты теперь уже на другом уровне как бы можешь плохой, можешь молодец, но ты как бы на уровень ниже не спускаешься обратно, потому что ты уже какую-то практику выучил.
Статья как бы научная? То есть человек брал или мета-исследование, или просто он исследовал, статистически собирал данные, что он такое утверждает?
Это гуманитарная статья, то есть там, если бы и была какая-то статистика, она бы ничего не решала, это только как бы доказать поинт.
Ну, то есть своего рода философская в широком смысле.
Да, социология, антропология, там есть доказательная база, он там, ну, приводит конкретные примеры людей, которые вот добивались каких-то высот, уходили из спорта, а потом очень быстро восстанавливали до предыдущего уровня. И, ну, соответственно, он же это несколько лет он разговаривал, там, с тренерами разговаривал, там.
То есть не совсем философское, получается, что он все-таки собирал информацию.
Да, она просто не особо.
Пусть она в строгом смысле не статистическая.
Не структурированная. Угу. Да.
Но все равно, то есть это какие-то некие эмпирические наблюдения, не совсем от балды, интересно.
Да, да. Я просто начал искать какие-то техники и подумал же, а где, кого мне эмулировать? Вот если бы я был спортсмен, я бы мог посмотреть, вот есть олимпийские чуваки, или хотя бы вот те, я там был бы на городских соревнованиях, мне бы, так сказать, я хочу на региональные. Мне надо узнать, что такого региональные чуваки делают, что не делаю я. И начал думать, ну я же как бы программист.
Поясни для слушателей. Я, кстати, тоже не понял. Мы обсуждаем успех программистов сейчас?
Да, мы сейчас придем успех. К этому. Да, ну, так вот. Я такой начал задумываться, а кто крутой программист? Кто эти люди? Где они вообще живут? И как, в чем это выражается? Ну вот, я по себе как бы ощущаю, что 4 года назад, 6 лет назад я как бы был хуже программистом, а сейчас я как бы лучше. Но где те ребята, которые там типа очень крутые, молодцы, что они такого делают, как с ними познакомиться, как узнать вообще, кто эти люди-то. Но при этом как бы казалось бы, что программисты очень любят вот эти всякие... У кого быстрее код, там, сколько там строчек кода, вот эти. Ну, то есть, с одной стороны, культура какого-то соревнования у программистов есть, и вот этот вот драйв постоянно улучшаться, что-то новое учить для чего-то. Это все есть. Но при этом не очевидно, что же является таким показателем успеха для программиста, что вот ты научился что-то новое, да, я теперь на уровень круче просто, чем другие программисты. Чем я вот 5 лет назад.
Знаешь, что мне это чуть-чуть напоминает? Не, я не могу сказать, что в детстве я не помню просто какой-то из Диабло. Может быть, уже в студенчестве. Был Диабло, и ты там, когда играешь, то там дерево скиллов. И вот ты убил некое количество монстров, и вдруг фигак возникает дерево, говорит, поздравляем, вы проапгрейдились. Выбирайте, в чем вы конкретно проапгрейдились. И ты такой, ловкость. У меня ловкость будет больше. Вот. И ты такой, вот. И мне иногда, когда я сдавал экзамены какие-нибудь, особенно в сессию, да, значит, это все-таки, наверное, было студенчество. Стыдно признаться, но, видимо, это не школьные годы. Вот. И я прям, когда штудировал какой-нибудь там функциональный анализ, мне прям очень хотелось, чтобы было так, чтобы я знал, что это случилось. Что я такой читаю, доказал теорему, запомнил что-то, запомнил. И вдруг фига, дерево скиллов появляется, и ты выбираешь что-нибудь. Типа, вот, типа, я стал в функциональном анализе плюс один левел. Вот.
Да, ты не поверишь, сколько манги написано в этом жанре.
Я не специалист, но мне кажется, манги написано про что угодно. Очень,
да-да-да.
Очень много. Вот, ну смотри, интересно, ты задаешь тему. Давай начнем. Что есть успех программиста? Очень показательно, что ты начал с примеров про спорт, потому что по двум причинам. Ну, во-первых, одно я уже упомянул, что спорт, он чуть-чуть отдельно стоит от всего остального, и как раз просто там эти примеры успешности очень понятны. А во-вторых, мне кажется, что программирование похоже на спорт тем, что спорт – дело молодых. То есть, условно говоря, ты должен достигнуть какого-то пика очень быстро, относительно быстро, но тем не менее, не в 50, не в 60. Вот, если ты, например, строишь бизнес, неважно, что мы считаем успехом бизнеса, его монетизируемость, капитализация, там, что угодно. Вот. Если ты строишь бизнес, то успех может прийти и в 40, и в 50, и в 60 даже. Всякие бывали примеры. Если ты артист, ты тоже можешь стать известным артистом, даже начать актерскую карьеру, вот, популярную в кино. Тоже там лет 40, бывали всякие случаи, в 50 бывали. Вот. Если ты спортсмен, то ты... должен как можно раньше этого чего-то добиться. И вот я почему говорю, что я хочу прочесть твою статью, потому что мне не совсем понятно, что он имел в виду, говоря о том, что ты уже, вот достигнув определенного пика, уже на ниже уровне не опускаешься, потому что явным образом опускаешься, потому что приходят новые, и на следующих соревнованиях ты занимаешь 5-е место, вот, а они занимают там 1-е места. Вот. Это вторая вещь, почему мне интересно, что ты со спортсменами сравнил. И еще, смотри, а так ли это не очевидно? Даже если мы возьмем именно такие правила, что есть некие соревнования, и ты в них... Даже соревнования мы сейчас уберем, вот ранги, некие соревнования на уровне клуба, соревнования на уровне района, соревнования на уровне города. У тебя же в голове есть, и у каждого программиста есть, некая линейка компаний, в которых, условно говоря, престижно работать, но престижно одновременно сложно, потому что уровень собеседований подразумевается, что линейно вот возрастает.
Уровень собеседований не коррелирует, уровень собеседований вообще не отражает ту работу, которую ты будешь делать. Ты же понимаешь, что ты собеседуешь одно, ты собеседуешь там какие-то базовые навыки, понимание языка, человек там не работает, короче, вообще другой набор навыков. Это все, очень много людей говорят о том, что программистов нанимают как попало. Там типа самый нормальный вариант — это просто взять его на проект на недельку и с этим жить. Как бы, если тебе понравилось, как он работает, тогда берем. Мне не понравилось,
это
все
уже
эти алгоритмы
другое.
На графах, как бы, да, это совсем другое.
Ты описываешь что с тобой происходит после. Как говорил один мой хороший знакомый, тебя спрашивают про балансировку красно-черных деревьев, а потом ты приходишь, тебе говорят, в опере верстка полетела. Вот, почини, пожалуйста, а ты еще к тому же там серверный какой-нибудь программист, и ты такой сидишь. Вот, но дело... Но тем не менее, есть же понятие, то есть... Если кого-то берут в Google, то для него это в определенной степени успех, как для программиста, да? Если кого-то, это я берусь такое утверждать, вот давай обсудим. У тебя в голове есть что ЗАО «Химкинские сады», которая замечательная компания, может быть, и там офигенные люди работают. Вот. Но с программистской точки зрения это меньше успех, чем Яндекс. А Яндекс в голове у кого-то меньше успех, чем Microsoft. И эта линейка, в общем-то, иерархическая, она более-менее существует. Разве нет?
Смотри, вот есть чувак Дан Лу. У него есть блог. Он работал и в Microsoft, и, по-моему, и в Гугле. И он как бы сравнивает практики найма в разных компаниях. И он говорит, что вот, допустим, в Амазоне среднестатистический программист хуже, чем, допустим, в Microsoft. Или в том же самом Гугле. Но при этом они как бы продукты выпускают быстрее, потому что у них типа менеджмент лучше. Это я отвлекся, но суть в том, что за пределами нескольких вот двух компаний, двух-трех, у которых типа тяжелое собеседование, и они сами по себе популярные, очень сложно найти какую-то иерархию, при том, что ты как бы... Да, чуваки там пишут, что экс-Google, там, экс-Яндекс... Там, это только говорит о том, что они собеседование прошли.
Окей, мы отметаем вот это. То есть вот это самый простой подход, где есть некий набор компаний, которые мы воспринимаем как лесенки у спортсмена. Хорошо, мы с тобой знаем, что это так, да. Что, в принципе, Amazon нанимает, по-разному.
Другой средний... набор скиллов. Вот у тебя в стартапе, ты как в стартапе или в маленькой команде у тебя там... А тебя одни скиллы требуются, при этом ты можешь быть очень хорошим программистом, как бы прям всю систему с нуля как бы запилить, и ты такой потом вообще молодец. А в условном Яндексе ты берешь, как бы пилишь базу данных, такой вот молодец, там структуру данных поменял, она у тебя плюс 5% к поиску дала, 5% к
скорости
поиска, это нереально.
Плюс 0,5.
Да, плюс 0,5%. И это больше, чем кто-то добивался в последние там 3 года там. И ты такой, да, я крутой.
Отлично. Ты упомянул очень важный тоже аспект. Некая соревновательность. Эта соревновательность может быть в том числе такая. Это не так, что тебе дают медали, да? Во-первых, дают. Как ты знаешь, есть система олимпиад. Как ты знаешь, система олимпиад, она не только про молодежь. Например, можно... Ты меня поправь, я могу неправильно помнить. Но, по-моему, в Google Code Jam может кто угодно участвовать. Дело не в возрасте.
Есть соревнования для всех возрастов. Есть студенческие, понятно, олимпиады, где ограничения есть, но в большинстве случаев нет.
Вот тебе второй. Второй, это не вариант, это я просто предлагаю рассмотреть, считать ли это успехом. То есть мы берем такого программиста, и да, он может, во-первых, он может соревноваться внутри, но внутри просто сложно, потому что нету инструментов. То есть ты улучшил поиск, выдачу, релевантность, ты улучшил там поиска, На 0,5%. Ага. И никто до этого так не делал. Но это очень сложно. Ну, то есть, смотри, есть полицейские, да, и полицейские не могут соревноваться, кто больше людей пристрелил, если они в нормальной стране. Но они могут иметь все равно некие заслуги, когда они в тир все ездят вместе и стреляют. И это считается частью тоже полицейской некой доблести, некого ранга, что, ну, по крайней мере, по фильмам, что вот он хорошо стреляет. И вот, допустим, я предлагаю такую модель. Мы программисты, нам сложно сказать, что вот программист Василий улучшил выдачу на 0,5. Может быть, знают его коллеги, но это сложно. Все равно это сложно ранжировать, сложно отслеживать. Вот. Ну и пусть рядом есть некий тир, в который мы ходим. Google, там, CodeGen, что-то еще. Вот такую модель. Как тебе она?
Это тоже как бы один из вариантов. Ну, понятно, что мне это не светит. И, ну, спортивное программирование стимулирует свой характерный стиль.
О, да.
Свой характерный стиль кода, который не хотелось бы мне повторять в обычной жизни. И встречаться с таким кодом в обычной жизни мне тоже не хотелось бы.
Поясним для слушателей, которые мало знают спортивных программистов. У спортивных программистов все заточено под то, чтобы ты вот в минимальное количество времени смог уложить максимальное количество логики, которое решит задачу. Вот. И очень часто это выливается, например, в то, что человек просто на автомате называет переменные А, Б, С, Д, так пока не кончатся все буквы однобуквенные, потом АА, ну вот условно, но такой код очень сложно читать.
У меня вообще, ну понятно, я же эту статью давно читал, у меня выработался какой-то свой список измерений, в которых можно мерить там программистов.
Да, что? Давай его обсудим. Вот только я скажу, да. Что значит, это мы тоже отметаем. Кажется, что оба. Я согласен. Потому что кажется, что если мы говорим, ну вот в Google CodeGen есть, там вот Джеймсе, то это не есть успешность программиста, потому что, во-первых, он может замечательно решать все эти задачки, но писать отстойный код у себя на работе. И во-вторых, что это просто будет хороший спортивный программист, но не программист, не обязательно программист. То есть это успешность спортивного программиста, то есть своего рода дисциплины отдельной. Да?
Да. Безусловно, есть какие-то крутые чуваки, там известные, я знаю,
есть, что есть, очень, конечно, это очень там связанные вещи. То есть,
топ-кодер, там топ, он, я уж не помню, какой-то известный русский как раз программист.
Просто это и необходимо, и недостаточно. Вот. Может человек быть успешным программистом и ни разу ни одной задачки на этом CodeGen не решить, и на Эллере не решить. И наоборот.
Угу.
Да, окей.
В общем, к чему я пришел? Я пришел к тому, что есть много разных вариантов того, как программист приходит к успеху. Что возьмем, например, самый очевидный, тот, который находится во всех списках самых клевых программистов, это написать свой язык программирования, который станет популярным. Вот все знают, допустим, какого-нибудь Гвида ван Россума, Бьерна Страуструпа, кто там еще? Керниган.
Микеле Плачидо. Керниган. Мне просто очень плохо с именами, но, разумеется, дяденька, который создал Руби.
А этот, как его... Да, сейчас опозоримся, ну, неважно. Короче, кто написал?
Всегда знал его имя, тут забыл. Ларри Волл, опять-таки. Ларри Волл же Перл написал, это я уже не...
Ларри Волл Перл написал, да. Ну, вот, хотя, казалось бы, ты вообще не знаешь, насколько...
Иерусалимский написал Ло.
Насколько хороший человек пишет код. И вот, допустим, есть, который Кложе написал, как Рич Хайки или Рич Хики. В общем... Я из того, что слышал, он иногда вот такой немножко рассеянный чувак. У него голова хорошо работает, это видно по его выступлениям. Кложе сам по себе популярен среди старых опытных программистов. Но при этом он может там забыть что-нибудь, в гид что-нибудь не то положить. Такие вот мелкие штуки, которые на самом деле не умаляют никак его значимость как программиста. Но при этом большинство из нас не читали сорцы своего языка программирования.
Тут смотри, ты затрагиваешь... Тут можно очень глубоко уйти. Понимаешь, мне кажется, ставить вообще знак эквивалентности между красотой кода и качеством его, и тем, что программист пришел к успеху, как ты говоришь, это Ну, чуть-чуть разные вещи. Я утрирую, но тем не менее, это похоже на то, как если какая-нибудь актриса известная, а ты говоришь, ну она же страшная. Там, или актер. А это не важно. Он известный актер. И это уже твои субъективные ощущения, да? Ну, мы сейчас про красоту кода тоже поговорим, но ты ввел критерий. Создатель языка программирования. Явно успешный человек. Да, окей. Шире возьмем. Это создатель некоего продукта. Или это должен быть не любой продукт?
Да, ну это, собственно, создатель какого-то продукта для программистов с большим комьюнити.
Подожди. То есть успешный программист – это тот программист, который создал не просто продукт, а продукт для программистов.
Да. Как ни странно, да.
Так.
Ну, то есть продукт не для программистов у меня совсем в другой категории, на самом деле. Но, в общем, я сейчас к этому приду. Вот у нас есть создатели языков программирования. Есть ребята поменьше, допустим. Ну, или эквивалентно примерно будет Linux Torvalds, который написал Linux там, или Git. Ну, тоже понятно.
Linux или Git.
И то, и то.
Всего пару про... Так.
Да, мелочи написал. Вот есть ребята, которые меньше успеха, так сказать, добились. На другом уровне уже. Это вот, которые написали Brew, которые написали какие-то утилиты, которыми мы пользуемся каждый день. Какой-нибудь Grep там или еще что-нибудь. Curl, да, тот же самый, который 20 лет чувак пилит. Авторы там библиотек каких-нибудь, типа... веб-фреймворка, знаешь, какого-нибудь, Armin Ronacker.
Джанго.
Который, ну, Джанго я не знаю, кто написал, я знаю, что Armin Ronacker написал Flask.
jQuery.
Кто там еще, Kenneth Rates написал Request. Какие-то питоновские авторы питоновских лип, я некоторых знаю. Поэтому, как бы, я считаю, что их успешными. То есть у тебя есть какие-то градации этого успеха, ты написал что-то большое, типа язык программирования, и у тебя как уже... эти комьюнити бьются на комьюнити поменьше. Вот, это вот одна категория успешных программистов.
Я все равно пока не понял, почему это должен быть именно... Сначала я подумал, что ты имеешь в виду некую архитектурно сложную вещь. Ну, то есть язык программирования – вещь сложная. Нетривиально его сделать хорош. Вот. И получается, что человек и... неважно, как внутри, но тем не менее, снаружи функциональная вещь очень удачная получилась. Вот. Как продукт. И я думал, что ты про это. А вдруг у тебя неожиданно для меня такая иерархия возникла. Есть некие программы для высшей касты, для программистов. Есть некоторые такие похожие, Nmap там какой-нибудь, Netstat, которые нужны, но не такое. Ну там Curl какой-нибудь, Wget. И есть прочие смертные, которые там фреймворки уже там для... прости меня, господи, для фронтенда, вот, и там, вот, и все остальные. А для меня это не совсем понятно. Ну, вот.
Я про то, что они известны внутри программистской тусовки.
А, вот ты про что? Ты про то, что очень интересно, то есть для тебя часть успеха программиста – это признание коллегами.
Ну, видимо, так сказать. А, вот есть люди, которые написали какие-то успешные программы на большую аудиторию. И в их категорию я включаю, допустим, Билл Гейтс, там Джон Кармак, который движок Дума написал, там, и он еще в Окулусе там еще много чего разрабатывал. Хашикорп, который чувак, ну, собственно, Хашимото, по-моему, у него фамилия, который, у него там Vagrant, Vault, ну, Terraform, у него большая компания, достаточно большая сейчас уже компания, где он много тулинга для... Ну, это для программистов в каком-то смысле, но бизнесмен, короче, он.
Мужик, который создал, ну или не мужик, но некий предположительный японец, который создал биткоин.
А, да, этот Сатоши или как, ну он анонимный, так что не знаю.
Ну это
как...
успешный программист, на твой взгляд? Программистки-то это офигенно же вещь.
Ну, так-то да. В каком-то смысле это вот люди, которые на своем программировании сделали бизнес успешный. И сюда, допустим, ДХХ, кстати, ходит этот, который автор рельсов. Он технический директор в Basecamp, компании, которая Basecamp делает.
Я не знал. То...
А вот.
Ну, теперь чувак, я понимаю, как... почему в Basecamp много Ruby.
Ну вот. Они как раз вот за open-source или пока делали Basecamp, по-моему, и так вот. Еще, ну, они, собственно, спонсируют разработку рельсов тоже. У них там пару человек, по-моему, рельсами чисто занимаются.
Ну, смотри, ты вскользь упомянул вещь, которая меня чуть-чуть задела, потому что она чуть-чуть кажется, что противоречит, с одной стороны, признание инструмента для программистов, но с другой стороны, тут есть как бы две стороны еще у этого куба, у этого многогранника и другие грани. Одна грань – это люди, которые сделали офигенный продукт, которых, в принципе, мало кто знает. Ну, и при этом, даже с точки зрения коммерческой успешности, он коммерчески успешный. Вот мой любимый пример – это дяденька. Что за вообще лексикон такой дурацкий? Дяденька, мне самому под 40. Вот. Мужик, который сделал SQLite. В чем его бизнес-модель? Он просто написал SQLite, который имбедится много куда, и делает саппорт его технический, насколько я знаю. И вот он один зарабатывает на этом достаточно для жизни. И, на мой взгляд, это успех, да? Но про него мало кто знает. Ну, то есть, разумеется, все знают, что такое SQLite. Проникаются уважением многие к тому, как это написано. Но, тем не менее, да? И есть другая грань. Люди, которые делают... Ну, то есть, создатель Твиттера, он все-таки был программист. Создатели Инстаграма были программисты в первую очередь. Вот. Считаешь ли ты это успехом? Да. Или это уже бизнес-успех?
Я это назвал, собственно, успехом программиста в том числе, потому что это люди, которые монетизировали свой... Ну, блин, монетизировали.
Вот, я специально не говорил это слово.
Применили свой навык для того, чтобы стать успешными
людьми. Я специально не говорил это слово, ты его сказал. Монетизировали. То есть давай обсудим... финансовую составляющую, потому что многие инструменты, которые ты упомянул, далеко не все из них миллионеры, люди.
Да, понятно. Но вот, кстати, насчет того, что некоторые известные продукты сделали неизвестные люди, как ни крути, если тебе человек скажет, что я написал SQLite, даже если ты не знал, что это он написал SQLite, ты такой думаешь, да, вот это крутой чувак сразу.
Если ты не HR, ты такой, ну не знаю, а опыт работы у вас сколько лет в Яве? Вот что-нибудь такое, ну да.
Да, вот, собственно, поэтому попадание в какую-то большую компанию еще ни о чем не говорит с точки зрения... Ну, в смысле, ты можешь быть успешным, не попав никогда в большую компанию, просто потому что...
Вот это интересно. Получается, что это чуть-чуть все-таки отличается от спорта, в том смысле, что некий элемент индивидуальности гораздо, гораздо более велик. То есть мы не говорим, что... Он играл в «Спартаке», и там он играл в «Манчестер Юнайтед». В принципе, ты сразу понимаешь, что уровень. Я в футболе не разбираюсь, но есть определенный набор команд. Если мне говорят, что чувак там подписал контракт на пару лет, я знаю, что, видимо, хороший футболист. Вот. То, что ты говоришь, и мы уже обсудили, что если человек из Амазона, это пока что еще ничего не значит. Или из Яндекса, или из JetBrains, или откуда угодно. Вот.
Да, если он скажет, что я там «Динамо» делал, ну, в смысле, которая... База данных у Амазона была. Она там достаточно известная технически. Они написали пейпер про нее, что они там написали, они формальными методами проверяли корректность баз данных. И это очень прикольный проект, с моей точки зрения.
Угу. Ну вот смотри. То есть мы вес индивидуального выше. Кажется, что. А теперь смотри, какой пример. Я знаю человека, которого зовут Андрей Бреслов. Это мой начальник, вот, к которому я очень хорошо отношусь, который формально создатель языка Kotlin, но я считаю, что очень-очень хорошо отношусь к человеку, что нельзя так сказать, что Андрей Бреслов создал язык Kotlin, потому что я вижу и видел, и мне рассказывали, это некий... История успеха группы лиц. То есть его окружали всегда умные люди. С самого начала, даже когда это была маленькая команда, некое ядро, все равно. Вот. И в принципе, могу я назвать Андрея хорошим программистом? Совершенно точно могу. Вот. Вот. Слышится? Интересно, слышит меня. Вот. То есть я вижу успешного менеджера, это совершенно точно. Я вижу хорошего программиста, но если говорить о том, что вот он создатель языка Kotlin, да, я бы не стал так... Ну, то есть мы видим неких героев 80-х и 90-х начала. Последний, пожалуй, такой герой был, наверное, как раз создатель Ruby. Вот. Когда некий человек, яркая личность, приходит сам, сначала в свободное время как хобби делает язык. Вот. История человека, который все-таки в корпорации на зарплате, ему говорят, вот нанимай еще людей и делает язык, она чуть-чуть другая. Там уже всегда можно сказать, извини, этому человеку доверили. Как бы это уже был успех, да? Доверили же ему, ему сказали, делай язык, а не другому человеку.
Ну да.
Но, тем не менее, вот Динамо ДБ ты упомянул, я не совсем уверен. И я видел много раз кейсы, когда офигенный продукт, офигенный начальник, руководитель продукта. Но я не уверен в том, что это успех именно как программиста. Это успех совершенно точно как создатель этого продукта. Это успех менеджера, безусловно, когда речь идет о большом количестве людей. Но успех ли это программиста? Вот, я не знаю. И тут мы вырулим на более важный вопрос. А так ли это важно в том смысле, что почему мы разделяем успех программиста от просто успеха в жизни?
Ну, имеется в виду как...
А хорошо, уже карьерного успеха. Вот есть спортсмены, у них все по-другому, а есть вообще весь остальной мир, где просто ты приходишь в офис, получаешь зарплату. Вот.
Ну, не везде так, не везде так. Ну, в смысле, есть еще дисциплины, в которые не спортивные, но в которых понятно...
Ну, например?
Ну, например, берем каких-нибудь фэшн-фотографов. Ну, достаточно нишевая тема, понятно, что мало кто знаком, но идея такая, что вот ты как фотограф сначала добиваешься публикаций в журналах вообще в принципе, что твоя работа настолько крутая, что как бы ты можешь ее где-то опубликовать вообще. А потом ты как бы добиваешься того, чтобы попасть на какую-нибудь обложку. И потом ты добиваешься того, чтобы тебя напечатали в каком-нибудь Vogue или каком-нибудь, ну, каком крутом журнале, который
потом
все читают.
Потом ты фотографируешь голых женщин на черно-белую пленку.
Ну, кто-то уже будет считать, что это успех, как бы. Да, ну, и, конечно, самое крутое – попасть на обложку какого-нибудь прям известного журнала. И это для фэшн-фотографов. Ну, то есть, есть такие дисциплины, где победитель как бы берет все.
Победитель берет все. Ну, окей, окей. На шаг назад возвращаемся. Хорошо, мы говорим только об успехе программиста, потому что это некая ипостась. Некая твоя роль. Ты можешь быть успешный отец, успешный сын, успешный хоббиист, игрок там на пианино, а ты хочешь еще быть успешным программистом. Вот. И ты сам себе пытаешься дать ответ на вопрос. Что это такое? У меня такой к тебе вопрос. Успех и счастье – это насколько рядом лежащие понятия?
Ну, это вообще отдельные две вещи. Конечно, если ты успешный программист, то ты, может быть, еще и счастливый, но вообще не обязательно.
Окей, тоже вычеркнули. То есть успешный программист может быть глубоко несчастен и грустный ходить каждый день на работу, но при этом быть успешным.
Да.
Окей. Мы знаем оба таких людей, наверное.
Не знаю, не знаю. В общем, интересный, кстати, момент, что... Ты сказал, что вот типа звезды 80-х и 90-х, что типа больше сейчас никто такой не может
я
в одного
не хотел
что-то
сказать.
Написать.
Я хотел сказать, что есть два примера проектов. Сложность то ли возрастает. Это не совсем так, потому что есть область, где как раз случилось, ну не то чтобы наоборот, а где такое никогда не кончалось. Это игры. Вот, с появлением платформ типа Стима, это история, где один человек бросает работу, уходит на 2 года в добровольное заточение, делает какую-то игру, выпускает и на ней зарабатывает деньги. Не всегда огромные, но просто как бы ему хватает на жизнь.
Ну, это тоже, это просто именно, знаешь, такие волны, что была вот волна инди-игр, когда, допустим, Steam еще только начинался, и там было мало всяких инди-игр, то все, кто попал в Steam, у них было дофига бабла. Ну, по крайней мере, они достаточно много игр продавали. А сейчас, как бы, ну, написал ты игру, как бы выживают единицы.
Ну, не совсем единицы, выживают все равно. То есть истории успеха не такие редкие. Я к тому, что можно всегда найти интересное с программистской точки зрения. Нетривиальные, кстати, вещи иногда, но созданные одним человеком. Вот, окей. Смотри, у меня такой к тебе вопрос. Мы по-прежнему как бы все отсекаем лишнее. А успешный программист может быть успешным в группе успешных программистов? Ну вот ты очень хороший программист, ты создаешь операционку, и рядом сидят такие же успешные люди. Но ведь операционку опять-таки создадут все вместе, получается.
Тут уже труднее сказать. Как бы если, если у тебя очень большая группа программистов, то ты уже как бы менеджер, скорее всего.
Вот, потому в том-то и дело, что у меня ощущение, что ты все время описываешь хороших менеджеров все равно. Ну, не все время, а в половине случаев.
Я вот к этому отчасти и прихожу, что вот у меня еще, допустим, есть пару категорий, так сказать, успешных программистов. Ну, просто потому, что они на слуху, ты их можешь знать, что они... Вот есть категория чуваков, которые написали известную книжку и какую-нибудь методологию протолкнули. Допустим, Мартин Фаулер, известный пример.
Или Александреску.
Да, Александреску, какой-нибудь менее известные книги, там, допустим, Крис Эванс, который написал...
Крис Эванс, двоеточие, менее известная книга.
Но она менее известна, чем рефакторинг, поэтому как бы чёв теперь.
Я тебе рассказывал про рефакторинг книжку, как я пришел на первую свою работу, и мне сказали, что это очень полезная книжка. Не рассказывал? Я прихожу в офис... И мне мужик говорит, слушай, вот это очень полезная книжка. Вот эта книжка вот прям вот, вот она очень полезная. Вот, говорит, нам выдают мониторы, она такая толстая, что она очень удобная подставка. И с годами я понял, что в принципе он прав. Это главная польза этой книжки. Ну, ладно, вот.
Есть вот... Люди, которые спикеры на конференциях. Я некоторых людей вот только так вот видел. Ну, то есть, я не знаю, насколько они хорошие программисты, но они, допустим, хорошо выступают на конференциях. Это, допустим, Гарри Бернхард.
На мой взгляд, тут все очень просто. Это не обязательно программисты. Ну, то есть, я сначала очень плохо... Нет, не так. У меня было три этапа. Сначала я таким людям завидовал. Завидовал не в смысле зависти какой-то такой черной, а в смысле, что вот в твоей терминологии я тоже думал, что это некий критерий успешности программиста, и мне казалось, что вот, а я сижу и не выступаю. Вот. И было обидно. Вот. А потом я понял, потом я ушел в другую крайность, когда я понял, что, в принципе, очень многие люди, которые там вот выступают, они часто мало чего создали, иногда даже просто откровенно не шарят, а это просто некий наркотик, и как бы капитализуемость их увеличивается вот таким путем. Вот. И стал к ним относиться плохо. А потом я понял, что на самом деле есть талантливый, работящий набор людей, которые выступают на этих конференциях, это их работа. То есть некоторые, например, там говорят так, что вот, например, в плюсах появляется дофига всего, и ты, замудованный жизнью программист, каждый день пишущий на плюсах, у тебя просто нет времени все это отслеживать. Ну вот нет. А человек профессионально занимается тем, что он это отслеживает, делает красивые примеры, исследует, юз-кейсы какие-то. Это вполне себе работа. Но мне кажется, это просто отдельная работа. Я бы не назвал это успехом программиста. Я бы назвал это успехом евангелиста, выступающего на конференциях. Опять-таки, это точно так же, как со спортивным программированием, может быть, связано с тем, что ты программист хороший. Но чаще всего, кстати, нет. Ну, не в смысле, что ты плохой, а в смысле, что это, ну, другая профессия.
Ну вот, я пришел к тому, что вот есть люди, которых ты так или иначе знаешь по каким-то каналам, и это, в общем-то, мало связано с тем, насколько они хорошие программисты. Ну, то есть, может быть, как-то связано, а может быть и нет. Ну, то есть, вот это вот измерение популярности, ну, и в том числе... Ты о них знаешь просто потому, что они популярны. Они каким-то способом стали вот известны, и все. При этом есть какая-то вот темная материя программистов, которые вот ты никогда не слышал о них, они условно хорошо код пишут, задачи решают очень быстро, делают, ну, применяют крутые алгоритмы у себя на работе, там, все что угодно. Но ты вот не знаешь, что они крутые, и вот что с этим делать?
Не, что с этим можно сделать? Наша профессия... Даже всех артистов, которые получали Оскар, даже за один год, ты тоже не знаешь, потому что это очень много разных людей. Вот. И в принципе, ты не можешь знать всех программистов, даже успешных. У тебя ограничено, как у человека, просто количество оперативки. Вот.
Не, ну, понятно. Опять же, тот же критерий, что если ты даже не знаешь актера, но ты как бы такой гуглишь его, там где-то в фильме он тебе понравился, такой смотришь, а у него Оскар есть, такой, о, ничего себе, нормально. Такой, молодец. То есть, и условно, если бы у тебя был программистский Оскар, ну, ты бы знал, что ты так или иначе успешный программист.
Причем, интересно было бы послушать, только послушать подкаст «В чем успех секретного шпиона?». Вот. И он такой, работает, признание коллег по цеху. Я могу сформулировать, ты просто сформулировал, я могу сформулировать, что, на мой взгляд, успех программиста. У нас очень похожие взгляды. Единственное, что я не вижу проблем в том, что тебя мало кто знает. Опять-таки, возвращаясь к играм, есть такая игра, Short Hike называется. Ее сделал один человек. И я считаю, что он успешный, потому что он ее сделал. Человек, который создал Prince of Persia. Ты же знаешь эту историю, как он его, в принципе, создавал?
Мне казалось, там команда какая-то.
Нет, это один человек. Вот первого Prince of Persia создал человек, который заставлял своего брата, он на камеру снимал, и заставлял его прыгать, и потом вот все эти движения переносил в игру, например. Мне кажется, это успешный человек. Человек-создатель Scalelite, я уже упоминал. Есть такой, безусловно, для меня кумир. Ну, кстати, видишь, вот тут я сам себе противоречу, потому что мне, наверное, важно то, что он известный, да? Но вот есть глубоко мной уважаемый человек. По-моему, я боюсь просто соврать с транскрипцией, потому что, ну, подозрительно наша славянская фамилия, но Тихон Головачук его зовут, он совершенно точно не из России. Он в какое-то время создал половину евроскриптового мира, который мы знаем. То есть он создал Jade, он создал...
TJ, который.
Да, TJ. По-моему, он Тихон. По-моему, он Тихон. Вот. Вот. Ну, то есть, создатель языков, безусловно. Ларри Волл. Кстати, любопытная история. Ты же знаешь, что и Ларри Волл, и создатель Ruby, они довольно религиозные люди. Ларри Волл так совсем. Для меня это всегда было загадкой. Я думаю, ну это же программе. Ну, ладно, вот. И если думать, что всех их объединяет, это создание некого технологически нетривиального продукта. Не обязательно, кстати, нетривиального архитектурно, а просто, ну, на мой взгляд, гид изначально... Ну, он, разумеется, стройный и уютный внутри, но не революционный какой-то, но просто вот есть некая область, куда тебе говорят, не лезь, там уже все поделено. А ты приходишь и делаешь мини-революцию в эту область. Вот. С гитом же было так, мне кажется. То есть, может быть, вот что, смотри, это не обязательно сложный продукт, но это обязательно новый продукт. То есть, если я сделаю сейчас успешный CRM, который буду продавать всем, я, наверное, буду рад, и совершенно точно буду рад, если это будет стоить каких-то денег, я там стану миллионер, но вряд ли это удовлетворит меня как программиста. То есть, я не буду думать, что я хороший программист от этого. Наверное.
Но это новизна. Это ты говоришь, вот типа сделать какой-то прорыв новый. Но это не обязательно так. Но, опять же, гид в каком-то смысле прорывом не был. Он просто сделал удобно делать ветки в каком-то смысле. Что раньше ветки были такой дисциплиной специальной олимпиады, а теперь ветки – это для молодцов.
Создатели 1С. Как тебе?
Ну, он и в разряде вот этих чуваков с Биллом Гейтсом, но поменьше калибром, конечно.
А, окей. А есть обратный пример. Я вспомнил про человека, которого я очень бесконечно уважаю. Это очень забавно, как все имена у меня из памяти выпали перед подкастом. По-моему, Урбан его зовут. Но к следующему разу уточним. Это человек, создавший BrainFuck. Вот явно никакого коммерческого успеха это не имеет. Но, по-моему, это прям офигенно. Ну, то есть, как бы, вот это же прикольно, что он создал нечто, понимаешь? Ведь ты знаком с BrainFuck'ом?
Ну, я знаю, что такое BrainFuck, но...
Это очень интересно, потому что любой человек, которого я знаю, который программист, первое, что пытается сделать, определенное время пописав на BrainFuck'е, это написать программу, которая поймет, можно ли эту программу на BrainFuck'е сократить. И таким образом сам невольно приходит к самым базовым вопросам, как бы теоретической компьютерной науки. Вот. И это же очень здорово, такая некая изящная штучка, совершенно никому, казалось бы, не нужно, Там, это даже не кубик Рубика, потому что кубик Рубика все-таки определенные там... Ну, кстати, кубик Рубика же замечательный пример тоже некой штуки, без которой можно было бы жить, но она сделала нашу жизнь веселее в широком смысле. То есть математики стали доказывать какие-то вещи из теории групп, чтобы там люди стали на скорость собирать кубик Рубика. Вот BrainFuck для меня такой некий кубик Рубика в мире программирования. Язык J, ну, то есть некие такие вещи... Ну, для некоторых людей кумиры – люди, которые сделали, там, не знаю, план 9, но, который ни на что не повлиял, но люди, которые в лаборатории Xerox работали, Xerox, ну, да, это интересная тема.
Она, кстати, до сих пор живая, по-моему. Ну, лаборатория, хотя, может, ее закрыли вот буквально несколько лет назад, а ее перепродали, по-моему, кому-то уже. Собственно, в ней же и Керниган, и Ричи работали. И она, ну, она прям жрала деньги и особо мало чего производила в последние годы.
Да, да, это был ее закат.
Какая вот мысль мне вообще пришла после того, как я составил этот список? Я пришел к выводу, что успех программиста зачастую лежит не в улучшении качества своего программирования. Ну, то есть то, что обычно считают качеством, что вот писать... хороший код, там, закрывать баги, там, вот это вот все. А именно в том, чтобы сделать хороший продукт в каком-то смысле. Ну, то есть ты что-то запилил, и людям этим удобно пользоваться. Что бы они там ни делали.
Кстати, хороший пример замечательного продукта с ужасным кодом внутри – это Vim. Вот Vim, если ты посмотришь на C-шный код, там можно повеситься.
Ну, на C-шный код всегда можно так
смотреть. Ну, он смотреть, там если, совсем если особенный. Ну, да.
Таким образом, я пришел к выводу, что чтобы быть успешным программистом, мне программирование-то нужно не так сильно изучать, как, допустим, дизайн или какой-нибудь маркетинг или паблик спикинг, такие вот штуки.
Очень интересные вещи ты говоришь, и мне кажется, что ты все время неосознанно скатываешься к тому, что есть в тебе некое разочарование в нашей профессии. Ты фактически говоришь вот такую вещь. Ты говоришь... Я прихожу к выводу, что, в общем-то, сложный продукт – это менеджерская вещь. То есть, чтобы создать хороший продукт, программистский, именно продукт, это в тебе должны быть некие скиллы, не обязательно исключительно программистские. Вот в чем дело. А это менеджер в широком смысле.
Ну, еще дизайнер, конечно.
Да, некий архитектор, как любят говорить люди. Как сейчас же модно, как это называется? Системный дизайн.
Как-то. Системный инженер есть еще. Ну, короче, очень много всего есть.
Ну, мне так показалось, по крайней мере, что ты так говоришь. Но в этом есть некое лукавство.
Возможно, что-то есть такое.
Возвращаясь к спортивным аналогиям, это все равно, чтобы ты говорил. И я вдруг понял, что хороший спортсмен – это тот, кто Ювентус привел в чемпионате к победе. А ты говоришь, ну это же тренер. Вот. Ну, ты говоришь, да, тренер. Давай обсудим это. Может быть, ты разочарован в профессии? Потому что я сейчас приведу свои примеры. Чем дальше, чем больше я живу, тем больше я наблюдаю проектов, я с болью обнаруживаю, что мы, в общем-то, материал расходный. Не только потому, что наберут молодых, которые сделают то же самое, что мы, за меньшие деньги. Даже не потому, что они демпингуют, а потому что как бы они молодые, им много пока не нужно, семьи еще нет, а делают они то же самое. Вопрос-то к нам. Ты говоришь, зачем ты умеешь то же самое, что 20-летний? Ты бы умел что-нибудь другое. Но это ладно, да? Потому что можно всегда парировать, что мы умеем там тоньше это делать, пайплайн настраивать, в скриптах билдов. Мы знаем, как из Vim выйти, вот такие вещи. Но в целом мы расходный материал не в том смысле даже, что молодых наберут, а в том смысле, что... Если есть хороший менеджер у проекта, то какие внутри программисты, с большой болью я вынужден констатировать, не так важно. Потому что хороший менеджер, он добьется того, чтобы были выстроены некие техпроцессы. Когда выстроены какие-то техпроцессы, ну, я сейчас упрощаю, утрирую, но пусть это даже будет пайплайн, да, с тестами, там, что-то такое, вот. Когда эти техпроцессы выстроены, то роль программиста, она мизерна. Вот, тебя заменят, меня, я в широком смысле. Вот, и я видел, что, кстати, по Яндексу я это очень хорошо видел, не потому, что Яндекс некий особенный, а потому, что В то время, когда я там работал, это были много-много группок людей по 6-7 человек, которые, условно говоря, сидят на большом этаже, но в разных проектах. То есть я застал Яндекс на том этапе, когда проектов много, но они еще достаточно маленькие, чтобы можно было их обозреть. И я заметил, что успешный проект от неуспешного отличался очень часто только хорошими менеджерами. Вот, например, был проект «Телепрограмма», где люди несколько лет писали телепрограмму. Ужасно все было. Причем несколько из них были очень сильные программисты. То есть они шарили в таких вещах. Одна из... Мне может изменять память, сейчас без имен. Просто я точно помню, что одна девушка из такой вот группы, совершенно никакой в плане продуктовой, она знала столько, что я просто офигевал от того, какая она умная. И она очень-очень выросла карьерно потом в Яндексе. Вот, уже как технарь, уже в других местах. Но продукт тот не взлетел. А взлетали продукты, например, карты. В картах всегда были очень сильные менеджеры. Неважно, какие-то там были сильные программисты. Это я не говорю, что это обязательно значит, что там. Но в какой-то момент я понял, что где бы я ни работал, программисты решают меньше, чем менеджеры, в хорошем смысле. То есть, как бы менеджер хорошего проекта может сделать больше, чем любой программист. Условно говоря, если сейчас в Kotlin взять очень хороших программистов, которые создавали другие языки программирования, но никак их не менеджерить, то будет так себе. И это печально, потому что я-то программист, а не менеджер. Вот, наверное.
Ну вот, ты вот в некотором роде прав насчет разочарования, но мне обидно, что есть ощущение, что ушла действительно вот эта эра 80-х, 90-х, хотя она всегда была, что есть вот большие корпорации, которые делают большие какие-то продукты. И вот есть ты один, который, ну, сам по себе ничего сделать не можешь большое. Ну, то есть, даже если ты сделаешь, то потом это же надо будет поддерживать. И такой, о боже, как я сейчас напишу какой-нибудь этот популярный продукт, там же кучу багов мне накидают. Такой.
Багов накидают, придут большие корпорации и засудят меня за патенты какие-нибудь.
Ну, патентов я не боюсь, кстати.
Ну, я к тому, что это же... Я сам такое ощущаю, но мне кажется, это определенный самообман с нашей стороны. Потому что новые-то продукты появляются с регулярной частотой. И именно созданные, условно говоря, двумя людьми в комнате. Ну, что ты можешь вспомнить последнее? Я про ТикТок ничего не знаю, потому что это могли быть вполне большие корпораты какие-нибудь.
О, это 100% большие корпорации.
Инстаграм не был большим корпоратом.
Это не их первый продукт, и это явно большая команда делала.
Ну, Инстаграм не был большими корпоратами. И кто еще не был там? Ютуб не был, Фейсбук не был. Хотя Ютуб и Фейсбук – это примеры нулевых, да, но у меня ощущение, что это мы просто мало копаемся. Я ничего не знаю про создателей Снэпчата.
Ну, смотри, ты вот примеры такие приводишь, что человек вот сделал продукт, и потом это стало какой-то огромной неповоротной махиной, что вот Airbnb, оно там хобана, несколько человек, там подрубили финансирование кучу, и они теперь 4000 человек наняли, такие, я не помню таких вот примеров, чтобы люди сделали небольшой продукт, остались даже небольшими, но ну, какой-то своей ниши, не знаю, наверное, известные. Ну, возможно, я мало ниш просто в последнее время смотрю, но так или иначе все продукты сейчас, как только получают какой-то коммерческий успех, они такие сразу нагребают.
Ну, тебе же ничего не мешает сесть и написать свой брейнфак. Пусть брейнфак, пусть что-то эзотерическое. Пусть что-то непрактическое, но что-то оригинальное.
Ну, это уже, так сказать, искусство, где каждый нас сам себе делает, где никто ни с кем не соревнуется.
Угу. Ну, мы скорее ремесленники, да. Но вот представь себе такой разговор, но если бы мы разговаривали без всякой претензии, без всякого презрения к любой другой профессии. Потому что вот это, кстати, то, что меня очень бесит очень часто в программистах, как некая такая заносчивость, когда люди не понимают, что есть именно даже технологически очень много сложных вещей, там, строить тоннели под горами, строить мосты на 20 километров, там, инженерных сложных вещей, неинженерных, те, кто CRISPR-ом каким-нибудь занимаются в биологии, вот, много других профессий, то есть я без всякого презрения, но Я сейчас беру профессию не потому, что я над ней смеюсь, а потому что, на мой взгляд, мы такие же люди, мы ремесленники. Вот если бы мы с тобой был подкаст об успехе сапожника, это было бы странно, ну, сапожник. Ну, хороший, ну, вот коллеги по цеху знают, этот сапожник хорошие сапоги делает. Другой критерий, люди покупают его сапоги там, но в целом, если говорить об успехе сапожников, как вот мы его с тобой представляем, это успех не сапожника уже. Это успех того, кто уже создал дом, моды какой-нибудь. В этом доме моды делают сапоги, уже совсем другие люди. И мы опять врулим на то, что это менеджер.
Да, в каком-то смысле, да. Ну, предприниматель или кем он хочет себя называть.
Некий управленец. В любом случае.
Самое смешное, что даже в собственной компании, в которой я работаю, я не могу сказать, что я читал код других людей, там, или могу сказать, насколько они хорошие программисты. И до тех пор, пока я сам непосредственно не читал код, не давал им задачи, я не могу сказать, хорошие они программисты или плохие, но при этом у кого-то есть там, допустим, авторитет, а у кого-то нет. Ну и точно так же, вот я пришел, какой-то авторитет у меня был, и есть, но при этом мой код мало кто читает, и более того, многие программисты моим продуктом в компании не пользуются вообще никак. То есть у тебя есть какая-то репутация, которая от тебя независима, от твоего навыка независима.
Угу. Неожиданный вывод из того, про что ты говоришь, что в итоге, даже если ты собираешься остаться программистом, то надо стремиться в некие проекты, которые больше узнают люди. Не компании, а проекты. То есть стремиться, условно говоря, не в Amazon, а в DynamoDB. Мы как бы возвращаемся к самому началу, и получается, что есть некая иерархичность, которую можно в себя в голове выстроить. То есть есть вариант, в которого в спорте нет. Взял и создал свою спортивную дисциплину. А есть вариант, где ты идешь, но не по корпорациям, а по проектам. Да, вот тебе интересно там self-driving cars. И сейчас нету другого никакого места в России, кроме Яндекс. Куда бы тебе податься? Вот. И с точки зрения тебя, если тебе это интересно, то это успех, это прийти в такой проект. И тебя будут знать. Хотя ты можешь в этом проекте делать что-нибудь, что не связано с self-driving cars.
Пайплайн настраивать.
Пайплайн настраивать. Мы, дорогие слушатели, которые настраивают пайплайн, не стебемся совсем. Мы просто очень много в жизни настраивали пайплайн. Это не так, что мы смеемся.
Все так. Здесь небольшой перерыв, но не на спонсоров, как можно было подумать, а потому что мы записываем подкаст с перерывом в один день. В первый день мы записываем беседу, естественно, как она происходит, а на следующий день мы дозаписываем все, что нам пришло в голову, пока мы думали о том, что мы только что поговорили. Иначе получается обидная штука, что вроде поговорил, а все самые умные мысли пришли после.
Привет, Артем. Я настолько был затронут тем, что мы вчера обсуждали, что я даже думал, что хочу попросить у тебя еще пару дней, чтобы подумать, а потом решил, что так не надо. Так не надо, что получится, то получится. Вот. Но, в принципе, новые какие-то мысли у меня по этому поводу появились. А у тебя?
Да, у меня тоже. В целом. Я вообще же очень долго над этим всем думал, так что у меня не так много новых мыслей, но какие-то есть.
Давай тогда начнем с меня.
Давай.
Потому что я как раз мало думал. Вот, ну, потому что просто ты придумал тему. Ну, во-первых, я пошел и прочел статью. Вот. И должен сказать, что пути Господни неисповедимы. Я не вижу в этой статье ничего, что могло бы привести тебя к теме нашего разговора. Но я понимаю, то есть косвенно, как это все произошло, но статья-то, как выяснилось, она не совсем даже про успех, она про то, как это называется, денонсирует, disassembles, разбирает и подвергает сомнению существование такого вообще понятия, как талант. Фактически в этой статье, если мы читали одну и ту же статью, говорится,
да,
что...
Да.
Никакой это не талант, а смена есть привычек жесткая, и регулярность бьет все, если просто махать Там, значит, очень подробно разжевывается, что такое качественные изменения и количественные. И говорится, что вот профессиональный спортсмен – это не тот, кто количественно просто больше, например, делает взмахов руками, когда плывет. А некие есть качественные изменения. Вот, вот. Что, ну, эта статья мне не казалась довольно строгой в том плане, что технически говоря, строго математически, если кто-то быстрее и чаще машет руками, количественно, он все равно приплывет первым. Ну, понятно, о чем речь. Речь идет о том, что, да, я знаю такое, например, про... Вот замеряли марафонцев, и марафонец, когда бежит, то профессиональный от непрофессионального отличается футпринтом. Тем, сколько он кислорода и вообще энергии затрачивает на каждый шаг. И профессионал затрачивает гораздо меньше, чем не, ну, как бы любитель. Вот. Вот. Поэтому статья мне показалась интересной. Я вспомнил еще целую книгу, которая написана в таком же духе. Опять память меня подводит. Я только расскажу, про что книга. Потом можем в каких-нибудь комментах оставить. Книга про то, что... Что, в принципе, нужно сначала дать определение таланту, прежде чем двигаться там куда-то дальше, а дальше выясняется, что таланта нет, потому что они взяли выпускников музыкальных школ, вернее, даже не выпускников, а тех, кто еще учится, попросили преподавателей разделить их на три группы. Те, кто, ну так просто, серенькие, те, кто будет нормальный, крепкий середняк, на взгляд учителей, и те, кто, на взгляд учителей, вот будут будущее представлять классической музыке. То есть некий внесут вклад. А потом они взяли этих учеников и посмотрели, сколько каждый, в принципе, занимается в день. И выяснилось, что те, кто, по мнению учителей, вот самые талантливые, они просто пахали. Просто всю неделю они играли на фортепиано. Вот. И это чуть-чуть противоречит тому, что в статье написано, потому что в статье-то написано «просто будь умней». Будь систематичней. Это не так, что если ты хочешь стать сверхвеликим пловцом, тебе нужно 5 часов плавать в день. Это так, что тебе нужно те же самые 3 часа, но четко приходить вовремя, когда ты делаешь развороты. Я именно о статье говорю, она именно про плавание.
Да, я поясню, я помню читателю, про развороты там.
Что, да, что обычно пловцы, когда соревнуются, они разворачиваются по технике, по правильной, но когда они тренируются, им часто лень, и они как бы в полсилы это делают. Не так. Одной рукой. Ну, вот всякие технические недостыковки. Вот. И те, кто профессионалы, они занимаются вот прямо вот по полной. Вот. И, в принципе, все это меня только увело, как ты уже сам чувствуешь от нашей темы про успех программиста.
А я сейчас верну.
Но оно как увело, меня в какой-то момент привело обратно. Я вдруг понял то, что мы вчера не артикулировали, и то, что, на мой взгляд, отличает нас от спортсменов. Дело не в том, что есть критерии, которые... вот у них есть соревнования, а у нас нет соревнований. Я вдруг понял такую вещь, которую вчера мы с тобой обсудить не успели. Вот, собственно, моя новая мысль. Что, вообще говоря, кажется, что успех программиста и его технические навыки – это совершенно разные вещи. В отличие от спортсменов. Потому что если ты спортсмен, который умеет пробегать 100-метровку за 10 секунд, то ты совершенно точно лучше спортсмена, который умеет успешней, который умеет пробегать за 11. Вот. И я понял, что нет такого, что если кто-то вот прям вот технически очень подкованный человек, он с большей вероятностью успешный программист. Он с большей вероятностью может быть успешным программистом, но это не факт.
Ну вот смотри. А как я пришел-то к теме? Я тоже задумался и понял, что меня в этой статье интересует в основном мастерство. Ну, то есть, хотелось бы найти какие-то практики, которые тебя приведут к тому, что ты будешь клевым программистом. Но для того, чтобы найти такие практики, тебе нужно найти чуваков, которые круто программируют, и посмотреть, что они делают. То есть, а как найти? Тебе нужно найти какое-то определение успеха, и найти этих успешных программистов. И уже посмотрев, кто они такие, нужно посмотреть, что они делают, и, так сказать, практики себе внедрить. Я по большей части искал мастерства, а не успеха. Ну, как бы предполагается, конечно, что мастерство тебе помогает дойти до успеха.
Так вот, это очень интересно, что мы вчера это не обсудили, потому что, в общем-то, мне кажется, что нет. Мне кажется, что мастерство, какое бы мы ни дали определение, оно с успехом тебя как программиста не связано. Сначала мне... Вот это очень грустно, что мы по-программистски подходим ко всему, потому что у меня те же самые были мысли, и дальше у меня был тот же самый ход мысли, когда я попытался взять, собственно, тех людей, которых мы с тобой обсудили, и посмотреть на их биографии, и сделать какие-нибудь выводы. Но я понял, что, ну, во-первых, действительно для этого нужно больше времени и большее количество людей, чтобы проанализировать. Но мне кажется, вот по первым прикидкам, что, в общем-то, не связано никак, ничего с успехом, в смысле вот напрямую. Ну вот, например, мы возьмем Ларри Волла. Ларри Волл очень крутой сишник. Знаешь, что он дважды, по-моему, дважды он выигрывал вот все Obfuscation Contest.
Я знаю, есть шутки по этому поводу.
Да, есть шутки по этому поводу. Вот, но в принципе, эта штука-то нетривиальная. То есть, и чтобы это сделать... Ну, в смысле, он шарит совершенно точно, да, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, я знаю вот человека, который... Снова из моей любимой темы про инди-игры. На мой взгляд, такая довольно... Неважно. Мой взгляд, неважно. Есть игра, человек просто ушел и несколько лет ее писал. Несколько лет, определенное количество времени, неважно. Про лису, которая в лесу бегает. Uh-huh. Вот. И он технически очень неподкованный был человек. Он даже писал... Вот он рассказывал про это в интернете, и он такой говорит... Ну вот... Мне были с многопоточностью проблемы, а потом я узнал, что синглтоны есть. Вот, вот на таком уровне. Вот, он говорит, и синглтон мне реально помог. Вот, хорошая вещь. Я понимаю, что, в принципе, я знал очень-очень подкованных людей, которые знают больше меня раз 20. Вот, на уровне того, как работают все архитектуры процессоров, как устроена конкретно вот эта модель многопоточности, которые алгоритмически прокачаны гораздо больше меня. Но это не так, что типа вот я успешный, а они нет. Но я не могу назвать их представителями некой игроками какой-то другой, более высшей лиги по сравнению со мной. Понимаешь? Вот. И да. И это то, что отличает нас от спортсменов. Что то ли эти критерии есть, но они очень тонкие, что вот есть техническое мастерство. Ну, например... Мы возьмем и замерим, вот изучим всех вот, успешных людей и обнаружим, что они тупо на 5% быстрее печатают. Вот. Ну, я сейчас утрирую, но вот что-то такое. Но это требует каких-то исследований, и так навскидку я не могу ничего такого назвать. Кроме, наверное, собранности, сконцентрированности, но это не программистские качества.
Да, пожалуй, можно сделать такой вывод. Но ведь есть какое-то понятие о том, что кто-то хороший программист, а кто-то плохой. Где, в чем же оно в итоге реализуется? Потому что ни в чем, вот это не дает тебе никаких вообще плюшек?
Нет, оно дает, наверное. Просто хороший программист и плохой программист – это не тождественные пары, парам успешный программист и неуспешный. Точно так же, как мы вчера обсуждали с тобой, что счастливый программист и несчастливый – это тоже неуспешный и успешный. И ты знаешь, но дальше со мной случилось следующее прозрение. Я стал читать биографии всех этих людей, я прочел штук 10 интервью с Мацумото, да. Его зовут, который придумал Руби, вот, который создал. Вот. И я понял, что объединяет их, пожалуй, что я могу выделить, что их объединяет, и, пожалуй, что я могу назвать это успехом. Я понял, что всех этих людей в моей голове объединяет следующее. И Мацумото в одном из интервью, он напрямую это сказал. И Ларри Волл это тоже иногда упоминал. И, в общем-то, это не финансовый успех. То есть я отметаю, что то, что успешный программист, это тот, кто богатый программист. Uh-huh. Безусловно, быть финансово обеспеченным и состоятельным нам хочется. Речь не о том, что типа да ладно, какая это не важно для успешного программиста, не об этом речь, а о том, что некой суммы, которая для жизни тебе достаточно, она уже хорошо. Это не так, что они все миллионеры, например. Вот. Но объединяет их одно. Их прет то, что они делают, им нравится очень. И они имеют возможность этим заниматься, с гораздо меньшей оглядкой на то, что скажет их работодатель. Даже если у них есть формальный работодатель. То есть, вот сидит Мацумото, и он фигачит Руби, рядом он фигачит М-Руби, и он так и говорит, я просто счастлив, что у меня нет дедлайнов никаких, и я сижу и просто делаю то, что мне интересно. Сидит Ларри Волл, тут уже можно обсуждать, считать ли успех состоянием, как вот олимпийская медаль, что если он случился, то ты дальше успешный. Потому что вот Perl 5 был просто вехой в истории программирования, Perl 6 ничего не получается. Сраку. Раку язык. Я не хотел какой-то дешевой игры слов. Раку язык называется.
Я помню.
Они сейчас всех на комьюнити в Reddit. Это очень трогательно. Там комьюнити в Reddit Perl 6 называется. На него заходит любой человек и говорит, мне очень нравится Perl 6. Я вот то попытался. Вот можете мне рассказать? А ему говорят, здравствуйте, идите в канал вот Раку. Вот. И в принципе сейчас, если оглянуться, 20 лет у Ларри Волла не получается, если назвать вещи своими именами. Вот если бы я был условный менеджер, который этот проект менеджер.
Ну да, надо бы закопать уже к этому моменту.
Вот. Но тем не менее, будем считать, что он успешный. Потому что будем считать, что это как олимпийская медаль. Вот. И он занимается тем, что хочет. Понимаешь, вот ко мне буквально... Я тебе жаловался уже за кадром, когда мы кончили запись. Но сегодня это просто релевантно, поэтому я упомяну. Вот в пятницу ко мне пришел начальник и сказал, ты будешь вот не этими вещами заниматься, а вот чуть-чуть вот этими другими. И у меня, в принципе, выбора особо нет. То есть я найду обязательно интерес в этом. Я как-то научусь серфить, я чему-то много новому научусь. Я буду стоить на рынке больше совершенно точно, если я во всем этом разберусь. Но факт остается фактом. Ко мне пришли и сказали, будешь вот это делать. И у меня варианта два. Либо я скажу, я не буду это делать и уйду, либо я буду это делать. Вот. И я понял, что эти успешные люди, они свободны. И это очень банальная мысль. Но возможно, что любая профессиональная траектория, она приводит тебя... Мы обсуждали сапожников, мы обсуждали писателей... Писатели не обсуждали. Писатели сегодня обсудим. Мы обсуждали спортсменов. Вот спортсмены и этим отличаются. Там речь ни о какой свободе не идет. Вот есть соревнование, ты должен на нем выступить. Это не так, что ты решил вот, не выступать на нем. Ты можешь решить, но ты должен на следующем тогда.
Ну окей. Вот, предположим, ты переформулируешь, что свобода главное. То если ты добился свободы в том, что ты делаешь, то ты молодец. Окей, теперь... Ну, надо же шаги до нее дойти. Как ты до нее добиваешься? Что же они такого делали, что их привело к свободе?
Я считаю это читерством с твоей стороны, потому что мы обсуждали, что такое успешный программист. А как стать успешным программистом, это знаешь. Мы можем обсуждать, кто такой Христос, но знаешь.
Ну, типа того, да. Есть разные школы мысли по этому поводу. Некоторые говорят, что ты просто сразу свободен, и ты просто... Либо есть, либо нет. Ну, как талант, короче, которого нам же только что показали, что нет таланта.
Ну, то, что они показали, что нет таланта, я считаю, что это очень популярная и политически заряженная мысль. Она обоюдо, как бы в ней два даже заряда. Один заряд про то, что ты сидишь такой, читаешь. Знаешь, американцы вот это любят, что ты можешь добиться всего. Главное, терпение и труд. Все перетрут. Это правда, я считаю, что это как бы нормально. А другое, что другая уже чуть более такая левая идея про то, что очень опасно говорить в современном обществе про то, что в принципе есть. Ну, например, когда я был ребенок, я читал какие-то мемуары математика нашего российского, советского, и понял, что в общем-то он элитист, что он в общем-то очень четко понимает, что вот кто-то родился с математическими, вот, условно говоря, генами, а кто-то нет. И он очень разделяет таких людей. Вот. И меня это покоробило. Обидело. Вот. Потому что у меня долгое время были комплексы, что я люблю математику, а она меня нет. Вот. Но она меня любит меньше, чем я ее. Это очень опасно говорить человеку, да, что у тебя ничего не получится, это не твое. Но тем не менее, там вот чувствуется этот заряд того, что... Все равны, все у всех получится, главное вот работать, главное приходить на тренировку вовремя и там все выполнять по инструкции, ну вот какие-то такие вещи. И любить, в той статье написано, и любить плавать. все, кто типа там на вершине, они просто очень любят плавать. Это забавно, потому что очень давно я читал статью про порноактеров, и там тоже было исследование, и в исследовании выяснилось, что вот самые такие известные порноактеры, они реально просто любят секс. Как ни странно. Хотя, казалось бы, они сами в интервью говорят все время, что это вообще как бы работа есть работа, это имитация оргазма, все такое. Но, тем не менее, там остаются люди, которые как минимум позитивнее относятся. Вот. Ну и к плаванию.
Все, подкаст стал 18+ теперь.
Да. Ну, не, ну как? Ну,
ну ладно, это... 18+, так 18+.
Успех – дело взрослое. Вот. То есть есть совершенно разные траектории, а в конце они приходят к одному. Успешность – это когда ты делаешь то, что тебе нравится, производишь вот тот продукт, и от того, какой ты продукт производишь, это и называется тогда, если ты производишь программный продукт, успех программиста. Если ты производишь фильм, успех там писателя, режиссера. Но в целом их все объединяет слово «свобода», мне кажется. То есть ты можешь быть никому неизвестный человек, но успешный. В отличие, и тут я снова о писателях, я вот подумал, может ли быть писатель успешным, если его никто не читал? Ну вот он пишет в стол, но романы офигенные.
Ну,
и таких случаев...
Ну, не знаю. Мне кажется, что это не успех, что ты должен заниматься маркетингом своей работы. Это нельзя сказать, что ты вот такой шедевр сделал и как бы сидишь с ним, обнимаешься. Ну, мне кажется, это не работает так.
У писателей точно не работает, и у режиссеров точно не работает, потому что каким-то мистическим образом, хотя продукт уже создан, это нету никакого фидбэка. Это не так, что они голосуют, и там чуть по-другому в книге развиваются события. Вот. Ну, если это не сериал какой-то, то но почему-то не существует хорошей книги без читателей. Вот. Но хорошей программы без пользователей тоже не существует. Но мы-то говорим о том, что это не обязательно должно быть так, что ты или я его знаем. Это может быть замечательная программа, которую все знают, допустим, в Яндексе. Все пользуются ей в Яндексе там, и ему благодарны. Или пользуются Яндексе, пользователи Яндекса пользуются, но даже не знают, кто ее написал. Там выдача поиска опять-таки улучшилась.
Ну да.
Вот.
Да.
Но если ты это делаешь, ты каждый день ездишь на работу и думаешь, я не хочу, я не люблю своих коллег, я вот это все не люблю, меня задрали все эти митинги, и к тому же дедлайн, то это не успех. А если ты говоришь, мне нужен год, а может два, вот, я исследую, может быть так, и тебе говорят, хорошо, если кто-то говорит, а вообще может быть так, что над тобой никого нет, то это, наверное, успех.
Мне даже теперь говорить ничего не хочется. Хорошее окончание подкаста. Я бы сказал, что
мне кажется,
тему мы закрыли, все.
Не, подожди. Это далеко до окончания. Давай, тут много чего. То есть смотри, вчера я как-то впал в депрессию от разговора с тобой. Честно скажу тебе. Но потом я подумал, вот чуть я в бок отойду, как ты относишься тому, что кто-то тебе не очень нравится, но он сказал какую-нибудь хорошую, некое утверждение сделал, с которым ты, в принципе, согласен. Сразу скажу, чтобы ты не пугался, речь идет не о Гитлере, и тут никакого... Ты такой, ну, бывает так, я такой, вот Гитлер когда-то сказал... Нет, речь не... Ну, в общем, есть такой дяденька, Джордан Питерсон, по-моему, он довольно правый человек, и он довольно много банальностей говорит. Он просто в какой-то момент понял, там правые в Америке, они как дети. Они любят, чтобы кто-нибудь все время им что-то рассказывал, объяснял и подтверждал их мысли. И он стал выступать с лекциями, учить людей жить. Он психолог еще по образованию. Ну, то есть, нормальный такой правый лектор. Умнее многих правых лекторов, но неважно. Мне идеологических никаких нету. Но он сказал вещь, которую я где-то уже слышал. Просто последний, кто ее сказал, вот он. Что, в принципе, очень часто люди боятся проиграть. И, соответственно, они не ставят перед собой никаких планок, никаких майлстоунов в личной жизни, вот, какой-то, в персональном, в своем развитии, чтобы потом не было так, что этот майлстоун не достигнут. Они боятся. Вот. И вдруг я понял, что, возможно, часть моего отказа как-то рационально, подсознательного обсуждать, что такое успешный программист, в том, что мы сейчас по полочкам с тобой разберем, что такое успешный программист. И я пойму, что я, не успешный, и, б, уже успешным не буду. Нет, ну серьезно, то есть...
Да, я посмеялся, это не так, то есть... но это немножко грустно, да. Было бы грустно о себе такое подумать.
Вчера, понимаешь, я сказал, ну в итоге вот все-таки менеджер получается, что... Я по-прежнему придерживаюсь мысли, что менеджер просто на продукт влияет больше, это факт. Но нельзя говорить, что нету успеха программиста как программиста. Он есть. Он в большей степени автономии. Вот я сейчас свои мысли уже соберу в кучку и дальше уже буду внимательно тебя слушать. Во-первых, ты в большей степени свободен. Во-вторых, это твой критерий, я с ним согласен. Ты все-таки создал какой-то инструмент. И по субъективным ощущениям, тут у меня нет такой категоричности, как у тебя, но по субъективным ощущениям, если ты инструмент, который помогает другим людям что-то создавать, то это еще прикольнее, чем если это просто инструмент для потребления контента, например. Ну, то есть, условно говоря, программный продукт как язык программирования или хороший интерфейс Netflix, они все-таки в разных категориях.
Ну, да. Хотя тут, конечно, да это спорное мнение, но моя-то штука опиралась на то, что у тебя мнение коллег по цеху, а тебе высокое. Ну, в смысле, если ты для программистов делаешь какую-то штуку, то...
А ты знаешь, это же сложный вопрос. Ведь мнение коллег по цеху. Ты воспринимаешь нас как монолитный союз инженеров всего мира? Я спрашиваю без стёба. Ну, то есть смотри... Мы берем музыкантов, допустим. Есть Филипп Киркоров и есть группа Пурген. В общем-то, я считаю их обоих в своих нишах успешными артистами. Да? Ну, как, одного как минимум коммерчески успешно.
Ну, да.
Вот. Я предполагаю, я могу себе представить, что, вот, конечно, это все глупое, дурацкое разделение, что вот, типа, этот рокер, этот не рокер. В жизни не так. Они все друг друга знают, на самом деле. Ну, не все, но вот в определенной тусовке. Они банально на каких-то там фестивалях пересекаются, кто-то кого-то заменяет.
Я представил, как Филипп Киркоров такой здоровается, братается со всеми членами группы Пурген.
Ну, да, звонит, говорит, слушайте, я послушал ваш последний альбом. Это, конечно, новое слово. Но не совсем так, но, например, гитарист Надежды Бабкиной совершенно точно может им там играть где-то еще в какой-нибудь рок-команде. Так у них устроено. Вот. Но, тем не менее, нельзя назвать этот мир однородным. Но он чуть-чуть такой... То есть, условно говоря, есть какой-нибудь Армстронг, там, не знаю, есть кто-нибудь... Не находишь ли ты, что можно выбрать себе некую подгруппу кумиров, а других кумиров ненавидеть? Ну, например, там, я очень плохо отношусь архитектурно, но и как к людям. Людям, которые делают Amber.js, да, например. То есть, это же не должно, и это нормально, то есть, кому-то нравится. Должна ли быть это, как бы, некий процент подавляющего количества коллег по цеху? Или это должен быть набор не обязательно подавляющий количество, но тогда кто это должен быть, на твой взгляд?
Не, ну, понятно, что ты не должен добиваться большинства, это не президентские выборы. У меня это было как отдельная категория просто, что вот есть те, которые для внутрика делают, которые для внешнего мира, так сказать, для обывателя. Ну, просто разница в том, что другой программист может при желании пойти и посмотреть на твой исходный код, сказать, да, вот здесь клевое архитектурное решение, я бы до такого не додумался. А обыватель так сделать не может.
Я не буду врать, я с тобой согласен. Я согласен с тобой, что почему-то очень важно признание коллег по цеху, и даже если назвать это совсем уж своими именами, то просто тебя знали в определенных кругах.
Ну да.
Но я не могу сам себе ответить на вопрос, почему это важно. То есть, когда человек говорит, мне бы хотелось иметь миллиард, я понимаю, что он подразумевает. То есть, у него будет бассейн, он будет плавать в нем. Вот, рядом будет замок, может быть, там не для этого. Но тем не менее, хоть какие-то у меня есть придумки. Когда человек говорит, я хочу стать богом программирования, я тоже понимаю, в чем как бы... А в чем? Да, наверное, не понимаю. Но
ну да,
в личном удовольствии.
Абстрактное.
Но тем не менее, почему мы так устроены, вот, что нам важно, что не бывает опять-таки такого, что писатель пишет в стол... то нам важно, чтобы некие вот другие представители нашего биологического вида Что-то по этому поводу сказали.
Ну, это надо смотреть лекции антропологов и вот этого всякого Дробышевского. В общем, там понятные механизмы эволюции нас к этому принуждают. Что наше племя должно нас любить, иначе как бы нас выкинут из племени, мы умрем. И вот мы ищем
одобрение. Не, ну тут-то можно возразить, что если ты сидишь тихонько, делаешь полезную работу, тебя в племени не знают, но ты делаешь полезную работу, то это более выгодно даже.
Ну как, если потому тебе что... это не особо выгодно, потому что никто не знает, что ты делаешь полезную работу, тебя так опа, а зачем мы его кормим? И тебя выкинули. Поэтому маркетинг важно.
Ну смотри, при любых режимах есть сантехники, да?
Да.
И только последний идиот скажет, сантехники не нужны. Они нужны, и они при любом режиме просто останутся.
Не, ну они делают заметную работу.
Но ты не знаешь их имен.
Все так.
Ты не знаешь имени самого крутого сантехника города. Даже если бы ты работал сантехником, у меня есть ощущение, что ты не знал бы.
Пожалуй, что?
Возможно, это просто чисто статистическая вещь. То есть, чем больше тебя знает людей, я сейчас... Любительская антропология тоже имеет право на существование. Вообще мы программисты, мы любим рассуждать про что угодно. Так что вот смотри, у тебя есть некое количество людей, угу, которые тебя знают. Чем больше этих людей... Тем с большей вероятностью там есть люди, неважно, какая у тебя сексуальная ориентация, но люди, которые с большей вероятностью, просто чисто статистически их больше, которые заинтересуются тобой. Вот. Может быть, у нас подсознательно такой вот, ну вот как птицы поют, чтобы их услышали. Так мы делаем что-нибудь, чтобы нас увидели. И у нас это не выражается в том, что ты вышел и там на полянку, и такой там в очень красивой майке. Хотя у некоторых тоже так. Но это выражается как-то иначе. Оно канализируется другими методами, но в конечном итоге все это про размножение.
Ну да, это выживание, размножение. Ну просто мне этот вопрос более-менее понятен. У Урбана есть какая-то статья по этому поводу. Это понятно, почему мы хотим социального одобрения. В том числе и среди своей группы какой-то референтной.
А почему тебе это понятно? Мне это непонятно. То есть я сейчас это привел в качестве утрированного примера, который сам же могу опровергнуть. Что вот есть люди, которые буквально годы тратят на то, чтобы они играют в Doom на скорость. Вот. И есть люди, которые тратят на какой-нибудь уровень в Doom. Это не преувеличение, дорогие слушатели, чтобы вы не подумали, что я сейчас вот утрирую. Есть люди, которые годами... Просто вот 300 человека часов, 500 человека часов, 1000 тратят на то, чтобы за 16,2 пройти какой-то уровень, а не за 16,3, который был до этого, секунды. И получают они одобрение 300 человек других в мире. Пока, там уже начинается всякое движение в определенных играх, но пока речь не идет о какой-то коммерческой составляющей. Пока туда не пришли никакие деньги. И с очень большой вероятностью это не про размножение в антропологическом смысле. То есть, но тем не менее, даже с этим спидранером, это не так, что есть некий спидранер, который сидит и тайком спидранит. Вот он тайком сделал рекорд, или, знаешь, спортсмен, возвращаясь к обычному физическому миру. Вот кто-то поставил перед собой задачу 100-метровку быстрее всех в мире бежать, но делает это тайком. То есть он такой, вот может у него брат знает, потому что он с секундомером стоит, и больше никто. И вот он один раз даже побил этот рекорд, но никто не знает.
Ну вот, да, идея в том, что ты никогда и не узнаешь. Ну, в смысле, даже если такие люди есть, ты об этом не знаешь. И ты не можешь о них рассуждать в каком-то смысле.
Почему вот нам это важно? Ты говоришь, ты сказал, я тебя за язык не дергал. Ты сказал, мне все это понятно, а мне нет. Вот ты, ну расскажи, что тебе понятно. Ну, то есть, почему человек, вот он просто просыпается и думает, я пробежал 100 метров быстрее вообще всех по официальным. То есть, никто... Да, но тут про рекорды можно как бы опровергнуть в том плане, что откуда он знает, что быстрее, если они не публикуют на борде на общем. Но, тем не менее, есть всякие вещи. Вот почему нам важно, чтобы нас знали? Почему, возвращаясь в тему нашего разговора, почему неотъемлемой частью успеха, успешности... Кажется, что является все-таки еще публичность и некое признание какой-то группы людей, не только тебя. Недостаточно считать самого себя успешным. Себя можно считать счастливым как раз. А успешным все-таки хочется, чтобы кто-то еще. Ну, как минимум, жена.
В общем, я буду считать, что это мои психологические предрассудки, что ну, люди так выживали очень много лет, и в нас это осталось с далекой древности, так скажем.
Не, это интересная мысль. Я же, когда тебя мучаю этим вопросом, это не потому, что я издевательски так, ну, типа, расскажи-ка, а потому что ты явно этим интересовался и читал больше, чем я. Я очень мало интересуюсь антропологическими всякими текстами, честно говоря. Вот. То есть, твоя гипотеза в том, что это просто по каким-то, ну, каким-то образом способствует выживаемости. И, условно говоря, те люди, которые не считали это частью, как бы, важной жизни, а мы про них ничего не знаем, ну, по двум или по причинам. Либо они сейчас есть, но потому что они считают, что неважно, мы не знаем. Либо они просто не выжили и не передали свои гены.
Да, да, все так. Ну, предполагается, что люди раньше не могли выжить в одиночку, как сейчас. Ну, как, и сейчас формально нельзя выжить в одиночку, но ты можешь с людьми особо не общаться, я про то. Ты можешь заказывать еду онлайн, там, вот это все. Ну, другое дело, что тебе надо как-то зарабатывать, но тоже можно, наверное, в толоке работать, ни с кем не разговаривать. И в социум не быть включенным. Ну, ладно, это мы отошли от нашей темы. Мне кажется,
да нет, нет, мы правда не отошли, потому что мне очень покоробило вчера то, что ты сказал. Ну, покоробило в том смысле, что я не подумал про это, я не подумал, почему. Но ты прав, абсолютно точно успешность связана знаешь, как этот, по-моему, Леном говорил. Его спрашивали, ну, как вам, типа, быть известным? Он говорил, знаете, я какое-то время был неизвестный, и мне вот сейчас нравится, что я известный. Типа, все хорошо. Ну, таким образом, то есть, там вот мне я не хочу, чтобы передача пришла в рефлексирование по поводу себя, но там, условно говоря, я боялся сам себе сформулировать, что такое успешный, чтобы там не сказать, а буду ли я успешный, вот. А уж как быть успешным, на самом деле, мне кажется, это проще, чем может показаться. Надо просто пахать, регулярно приходить на тренировки.
Все так, да. Возможно, стоит заняться теми пунктами этой статьи, которые понятно, как воплотить.
Не, ну они очень протехнические. Мы с этого и начали с тобой сегодня, что это не так, что ты сядешь и скажешь, ты можешь натренироваться и печатать быстрее. Ты можешь даже натренироваться и в голове держать больше количества сущностей. Я, кстати, как ты относишься к идее, что вот у нас есть с тобой друг общий, он считает, что скорость печати не важна, что ты больше думаешь над алгоритмом, чем воплощаешь его в жизнь. А я считаю, что важна, кстати.
Я считаю, что важна, то есть мы с тобой здесь согласны. Ну, просто потому, что у тебя меньше трения к написанию кода, как минимум.
Да, то ты банально ты... просто перепробуешь.
Да, написал, посмотрел, что получилось не очень, переписал по-другому.
Возможно. А возможно, ты просто, если бы дольше думал, то ты бы не надо было тебе пробовать несколько вещей разных.
Ну, я в это не верю, честно говоря.
Я тоже.
Ты можешь свой опыт, как бы, прошлое использовать и как-то сразу отсечь какие-то варианты. Но так, чтобы от того, что ты дольше подумал, у тебя лучший код получился, нет. Скорее, по моему опыту, хороший код получается, когда ты несколько раз его переписал.
Да, ну, то есть это влияет на качество твоей работы, но не приводит к успеху. То есть можно быстрее печатать в итоге, в два раза больше набирать символов, технически прокачаться, я именно в терминах вот спортсмена. Commit-месседжи называть всегда правильно, не писать там type fix. Тем не менее, расскажи все-таки что-нибудь, что ты подумал за этот день.
Да, в общем, помнишь, мы с тобой общались про то, что вот если ты устроился в Google или в Яндекс, это да, о чем-то говорит, но это не говорит о том, что ты успешный программист. Я подумал, а вообще, а что так, почему так? И понял для себя, что такое вот сравнение с военными, что вот если ты боец спецназа, то это круто, то ты 100% крутой. А если ты в какой-нибудь большой армии, и эта армия побеждает, то это еще ничего не значит. Это означает, что твой полководец крутой. То есть, если ты как бы часть маленького отряда крутых чуваков, сомнений нет. А если ты в какой-то большой армии, ну, могут быть разные варианты.
Угу, это интересная мысль. Потому что даже успешных генералов, успешных войн, все равно говорят, все время идут споры, успешность ли этого генерала даже, или это потому, что там армия была больше, или там что-нибудь такое. Ну да, да. Или потому, что еще были соседние генералы, которые там тактические высоты помогали оборонять.
Ну, это как, опять же, сейчас споры идут про спортсменов, что это спортсмены такие клевые, или это фармацевты обманывают допинг настолько, что, ну, и там, допустим, новые коньки им выпускают, новые лыжи, что вот это технологическое медицинское превосходство страны транслируется в достижения на Олимпийских играх. Вместо того, чтобы там новые техники тренировки, что вот сила воли, там, вот это все.
Да, да, это дельная мысль. Ты знаешь, если есть у нас еще чуть-чуть времени, я хотел, отталкиваясь от этого, кое-что еще обсудить, смежное, но связанное. Это уже совсем такие тиярды шарденовские, такие антропосовские ноосферы, но тем не менее. Кажется, что если вот посмотреть на эволюцию любой системы, она, если мы понимаем под эволюцией не в биологическом смысле, приспосабливаясь к конкретной какой-то среде, а вот в обывательском, что все становится сложнее, то оно вот как раз в росте количества связей. То есть есть одноклеточные, есть многоклеточные, когда каждая клетка, просто они объединились. Я сейчас утрирую, я сейчас упрощаю, но тем не менее клетка была индивидуальностью. Когда он стал многоклеточный организм, никого уже не интересует, что думают там клетки моего кишечника, да, там уже не важно. Есть такая гипотеза, что мы как цивилизация движемся в сторону вот следующего такого усложнения, когда мы некий ком людей, где это даже не китайская модель, условно говоря, условно китайская тоталитарная, где стоимость жизни человека не так важна, как стоимость системы в целом. То есть можно пожертвовать. А ну, я про совсем футуристические вещи, такие как там... что вот мы объединимся все нейроинтерфейсом и будем неким одним.
А, ну как какой-нибудь Рэй Курцвелл пишет в каких-нибудь сингулярностях, что вот у нас сделал да. нормальный искусственный интеллект, мы к нему там через нейроинтерфейс подрубимся и будем такие все одно.
Да, да. Вот не кажется ли тебе, что вот это наше стремление к успеху, именно вот в этом смысле, в котором мы с тобой сформулировали, оно противоречит вот этой глобальной великой цели.
А, ну, конечно, да, противоречит. Вот, ну, если ты просто часть чего-то большого, то твое индивидуальное мастерство мало что значит. Ну, и опять же, ты автономии не можешь достичь в такой ситуации.
Да, да.
То есть вот конец успеха.
Конец успеха. То есть, ну, точно так же, как мы не говорим о более успешных клетках мозга там.
Да, да.
Черт его знает. Не нравится мне все это. Надо все это запретить.
Да,
все. Эти нейроинтерфейсы.
Запретить я без, да.
А Курцвелла посадить? Вот. Чего он?
Да нет, он молодец. Написать, он предупредил, сказал, что...
Это он пусть в Следственном комитете дает объяснение, почему. Там товарищи разберутся. Ну, мне в хорошем смысле больше нечего сказать. Это была очень интересная тема, неожиданно. Потому что, когда ты его заявил, я думал, ну что мы там будем обсуждать? Вот. И только две вещи я хотел еще. Просто ремарки такие. В прошлый раз я упомянул, что и Ларри Волл, и Мацумото, они христиане. Так вот, Ларри Волл христианин из такой хардкорной протестантской деноминации американской. А Мацумото, так он вообще мормон. Вот. Так что я поправляюсь.
Спасибо, что слушали нас. До новых встреч.